Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
Виталий Дымарский. Добрый вечер.
И наш уважаемый гость. Рядом с нами Михаил Ефимович Швыдкой, руководитель, вот я всегда вот с новой
федерального агентства
по культуре и кинематографии.
Добрый вечер, новая структура. Сразу хочу всех поздравить с наступающим праздником Победы, самым главным, наверное, праздником, может быть, вместе с Новым годом. Или с днем рождения каждого, это как день рождения каждого, так вот День Победная. Так что мы, с праздником, дорогие друзья.
Мы, естественно, присоединяемся к этим поздравлениям. И, кстати говоря, Михаил Ефимович, вот вы сказали, что наряду с Новым годом, здесь относительно недавно, где-то перед всеми праздниками, был социологический опрос. Я не помню, какой из социологических служб, но это сейчас не так важно. Вот на первом месте стоит Новый год среди праздников, которые отмечает наш народ, на втором День Победы.
Ну, то это правильно, абсолютно. Иногда я думаю, что День Победы для нашей страны важнее, чем даже Новый год. Но это уже, так сказать, у каждого свои ощущения. Но я думаю, что два праздника, которые объединяют всех, вне зависимости от того...
Пола, расы,
профессиональной принадлежности, левых, правых, убеждений, каких угодно. Если у тебя есть хоть капля человеческой крови, то, значит... Два праздника. День Победы и Новый год.
Хорошо.
А может быть, даже так. День Победы и Новый год. Нет, я правильно назвал.
Все правильно. Уважаемые слушатели, хотим вот только предупредить, как обычно, дать, вернее, наши номера. 725-6633 – это номер эфирного пейджера. Телефоны мы включим во второй половине программы, ближе к концу. В самом конце будет очередная зарисовка из портретной галереи Елены Сияновой. Это повтор того, что Лена нам давала в прошлой неделе, 1 мая, посвящено тоже тому, как празднуют, как праздновали, вернее, в свое время в Германии свои праздники, не наши, а свои. И сейчас мы, наверное, перейдем просто к беседе с Михаилом Ефимовичем, великим, по-моему, знатоком...
Ну, не современ... надо слово «великий», не надо.
Ну, великим знатоком я имею в виду...
Даже знатоком не надо.
Да нет, вы, не потому что вы великий, а потому что вы много знаете.
Я знаю немного, на самом деле.
Но все-таки, тем не менее, по-моему, не только современной культуры, но и истории нашей культуры. И сегодня мы будем говорить об искусстве, культуре, литературе времен войны. Времен войны. Наверное, мы, может быть... расширим наш разговор за счет еще одной темы, такой больной. И вот многие нас слушатели еще по интернету просили об этом сказать и задать вопрос Швыдкому. Это по поводу, так сказать, культурных ценностей, судьбы культурных ценностей, которые попали и в руки немцев, и в наши руки, кстати говоря, тоже в результате всего того, что происходило в 40-е годы.
Советского Союза, не только в руки. Все время фашистской Германии, многих стран. Война всегда это огромный
передел,
такой огромная трагедия для культуры, огромная трагедия, потому что все смешивается, на самом деле.
Хорошо, Михаил Ефимович, но давайте мы эту тему пока оставим на более поздний этап нашей программы. А сейчас такой вот вопрос. 22 июня 41 года. И сразу же рождаются фантастические, в общем-то, произведения, ну, начиная с песни, с великой, наверное, песни, да,
«Вставай, страна огромная».
Вот... все искусство войны, давайте, может быть, вам задам такой более общий вопрос. Вот все искусство войны, времен войны, это все-таки искусство такое, ну, скажем, не то, что мы потом начали называть окопным, да, это не рассказ, а это скорее больше такое искусство официозно-пропагандистское.
Не думаю. Вы понимаете, в чем дело? Мы ведь с вами, вот люди одного более-менее возраста, да, мы воспитывались на том, как искусство в 60-е годы, как нам казалось, вот то, что называлось лейтенантской прозой,
да.
И потом как бы лейтенантским кино, это Бакланов, он меня просил, правда, не упоминать его в одном ряду с Бондаревым, потому что у них жесткие очень идейные разногласия.
Но тем не менее,
я назову Бондарева, можно назвать и других, Акуджава, да, это вот то, что называлось лейтенантской прозой, окопной прозой, да, но мы прекрасно помним, что одна из самых великих книг о войне, которая была написана была сразу после войны, это была книга «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. А во время войны писались такого рода произведения, которые никакой идеологии не назовешь, когда там запели «Темную ночь», и потом ее назвали в 46-м, там, в 47-м, в 48-м году их называли там...
Это какой год? «Два бойца».
«Два бойца» в 42-м году была написана. Песня была написана, вышла на экраны в 43-м году.
Снималась, по-моему, в Узбекистане.
Снимался они, как все снимались, в Алма-Ате, в Ташкенте были, так сказать, вот вся была эвакуация, да? Но... это ведь были не заказные вещи. И фильм «Два бойца» был не заказной. А как иначе? Шла война, страну хотели уничтожить. Просто уничтожить. Надо понять только простую вещь. Я в этом смысле, у меня нет такого пафоса, как у Сергея Леонидовича Доренко, который говорил, что вот есть матрица, добро и зло, и вообще ничего больше не надо знать. Нет, знать нужно все. Нужно знать даже, что у той прекрасной девушки, о которой он приводил такой пример, есть, когда ее снимают с точки зрения унитаза. Нужно знать все, весь вопрос, и все любить, как ни странно. Вот на это требуется больше, как мне кажется, больше
мужества
и больше гуманизма. Любить нужно все. Все на войне погибшие люди, великие, все, кто защищал Советский Союз, нашу родину, нашу землю, великие, вопросов нет. Они были носителями добра, и они победили зло в лице немецкого нацизма, фашизма. Это был, конечно, национал-социализм, конечно же. Хотя и итальянский фашизм,
сказать,
который сейчас начинается разделять. Знаете, а итальянский фашизм был по гумании. Там, там евреев не сразу убивали, знаете. Это все лирика, что называется. Шло разделение было мира между фашистами и антифашистами. Первая Великая война с фашизмом была испанская. И какая литература создана была во время войны. Что, Хемингуэй был заказ ЦК КПСС, что ли? Или ЦК партии большевиков, когда он писал «По ком звонит колокол». Но никакого заказа не было. Вся Европа знала, все порядочные люди знали в 20-е, 30-е, в 40-е годы, что есть фашизм, нацизм, есть Гитлер. И другое дело, что вот тут начинаются сложности. Потому что когда написал знаменитое стихотворение «Оренбург», «Если встретишь его, то убей», и речь шла о немце. Там же даже тогда, вот в этот период войны, по отношению, все-таки старались разделять немцев и национал-социалистов, да? Хотя, уверяю вас, не различали это солдаты. Хотя, уверяю вас, различали это, потому что у меня был невероятно интересный, невероятно тяжелый какой-то вот для меня человеческий разговор с Виктором Астафьевым, покойным. О, когда он начинал рассказывать какие-то детали о войне. Нет, понимали, что есть фашисты, есть там народ немецкий, да? Но плохо понимали и правильно делали. Потому что Германия напала на Советский Союз, немцы напали на русских, грубо говоря, под русскими имею в виду всех казахов, узбеков, татар,
чувашей,
на все народы, да? И ясно было, что вот да, вот мы оказались носителями добра, и ничего с этим не сделать невозможно. А дальше начинаются подробности, и, конечно же, понимаете, на войну уже ушла московская интеллигенция, ушла в ополчение. Вся. На фронт же просились. На фронт же шли, поэтому писали эти произведения по воле сердца, а не по воле партии. Хотя иногда казалось, что воле сердца и воле партии, и воле Сталина. Это одно и то же.
Михаил Федорович, я понимаю, что здесь был энтузиазм, были эмоции, это все понятно. Но давайте все-таки не будем забывать, я думаю, что это, в общем-то, это нормально, потому что это не в осуждении будет сказано, да, что тогда такого слова не знали, пиар. Да? Но был некий все-таки центр, да, там, не знаю, отдел пропаганды ЦК КПСС, ВКПБ еще, да, который все-таки, наверное, все это как-то координировал, я уже не знаю,
направлял,
я не знаю, уж там передавал заказы или не передавал деятелям искусств.
Ну, конечно,
наверное, это все было
через
правильно.
Отдел пропаганды, который был всегда, и в армии он был отдельный, и в своих армейских партийных органах, в ЦК КПБ, тогда ЦК КПБ он был отдельный, и в ЦК партии, и этим занимался НКВД тогда. Вообще вопросами идейных настроений занималось очень много органов. И, конечно же, понимаете, эти органы прекрасно знали, что, скажем, творилось в Москве перед, там, в октябре, в ноябре. Какие настроения были, да, как люди боялись сдачи Москвы.
Ну, собственно, массовый исход людей из Москвы.
Уже там узнали, да. Естественно, хотели переловить и прекрасно понимали мощную силу искусства. Искусство как огромной, серьезной пропагандистской
и мобилизационной
силой. Это не машина была, ведь писали-то лучшие люди. Понимаете, потом Симонову было чего стыдиться, да, там, когда он писал какой-нибудь «Голос Америки», да, но ему нечего было стыдиться, когда он писал стихи военных лет.
Там же, по-моему, вот, не знаю, вы, наверное, согласитесь со мной, была, по-моему, проведена, была очень умелая, ну, ничего страшного в этом слове, мне кажется, нет, очень умелая акция по посылке в качестве военных корреспондентов просто лучших там перьев, да, лучших литераторов страны. Тот же Симонов, да.
Толстой.
Ну, Симонов, Толстой, Аркадий Гайдар,
Катаев.
Да все, ну, все, общем, что, Оренбург.
Но они были посланы как военные корреспонденты, да, то есть их военные репортажи, это все-таки это
Гайдар
было...
Гайдар тот же.
Все-таки это был уровень погибший. Выше, чем, сам, как журналист могу сказать, как чем любого там
они
рядового
были,
журналиста.
Они были публицисты.
Это были публицисты,
они призывали, конечно. Они призывали народ к войне с врагом. А как было иначе? Вот, понимаете, мы, наверное, чего-то недопонимаем. Мы, наверное, живем в каком-то уже другом там измерении. Но ведь шла война не на жизнь, а на смерть, как говорится. И публицистика была такой же. Я упоминал там, когда там Оренбург писал, если встретишь его, убей, ведь шла немцы. А
здесь,
немцы?
Здесь, кстати говоря, извините, здесь Наталья Александровна нам прислала, стихи «Убей его» принадлежат Симонову.
Значит, извините, да, значит, Симонов, да, извините, совершенно правильно. И Симонов писал, ты представляешь, убей. И у Оренбурга были приблизительно такие же тексты. Я по операции просто назвал.
Ну, убей его, это...
Да, да, симоновские стихи, я прошу прощения. Но это как бы было то, что, поймите, это была война, и, поверьте, ведь так теоретически, можно сейчас рассуждать, знали, не знали, что победим в октябре, в ноябре, 41-го. Даже в декабре 41-го и в 42-м.
Ну, а летом 41-го-то и говорить нечего.
Да, это был вопрос, который был непонятен никому. И воевали, ну, просто чтобы...
Выжить.
Выжить, спасти страну, спасти народы этой страны, спасти наши, да, спасти самих себя, если хотите. Но это нормально, это здорово. Это была реакция огромного организма под названием «Советский народ».
Вы знаете, Михаил Федорович, Дим, может, я?
Нет, да.
Михаил Федорович, вот такой вопрос. Сейчас вот очень много обсуждается, хотя в разных формулировках ставят этот вопрос, допустимо ли там, знать всю правду о войне, переписывать там историю войны.
Вы знаете,
и так далее, и тому подобное. Я бы не сказал переписывать, потому
но
что...
формулировки все-таки такие.
Ну, как можно переписывать то, что не написано, извините меня.
Но, видите ли, я согласен как раз и с Дмитрием, потому что я недавно, буквально несколько дней назад, прочел душераздирающий рассказ маршала Катукоя, например, который, как вы знаете, был командующим армией, входящим по фронту, которым командовал Жуков. Да? Надо знать все. Вот я считаю, что знать нужно все. И от этого не меньше любить. Вот, понимаете, знание и любовь – вещи разные на самом деле. Мы должны только помнить, писать можно что угодно, только помнить, что войну эту выиграли мы. Вот наши папы, совершенно наши дедушки, наши бабушки. Вот это надо, вот это не подается никакому... переписывание, переоценки. И второе, что на их стороне было правое дело. Вот они воевали за, ну, как Холодаренко, за добро. Да, за добро, по-детски. Да?
Но я хотел сказать немножко еще о другом. Да? А вот в период самой войны, да, вот, ну, то, что называется Великой Отечественной войной, с 41 по 45 год, вот допустимо ли, на ваш взгляд, было тогда писать правду? Ту правду, которая уже была, да, та же окопная правда, которая возникла уже только на волне оттепели хрущевской, да, ну и потом уже продолжалось. Вот тогда из целей тех же мобилизационных, пропагандистских, если хотите, нужно ли было тогда уже писать «Правда о войне», если бы это было, если бы это было разрешимо?
Знаете,
разрешено.
Я еще у древних помню, была такая запись, что знание пагубно для решительности. Что многое знание пагубно для решительности.
Многие печали.
Понимаете, это очень сложный вопрос. Не случайно во всех странах мира, во все времена войн вступает в действие военная цензура. Во всех, я подчеркиваю, во всех странах мира создаются пропагандистские, искренне, неискренне, другой вопрос. Я не судья. Вообще мы не судьи здесь. Вот, вот мы должны понять одну простую вещь. Вот как люди живут во время войны, что можно, что нельзя, знают только они. Вы поймите, ну, о чем говорим мы? Воевала страна, в которой сидело больше 10 миллионов, я не знаю цифры точно, в это же время сидело 10 миллионов человек. Да? Воевала страна. Воевала страна, призывались в высшие эшелоны армейские, призывались люди просто из лагерей. Да? Вот, и естественно, эту правду они не несли в войска. И они не несли лагерной правды, потому что они должны были воевать и победить. Да, они надеялись,
ну,
что
потом,
после...
если бы они понесли лагерную правду, то вернулись
они
бы обратно.
Обратно в лагеря. Да? А, после войны они надеялись на лучшее будущее. Это правда. Вот то, что после войны все воевавшие, были ли они сидельцами, не были, воевали на то, что будет лучше, знаете...
И эти надежды остались.
Эти надежды остались, увы, нереализованными. Вот это правда. Это горькая правда, и вы, я слушал сегодня вашу программу,
да,
и задавался вопрос, да, почему не праздновали, вот поэтому не праздновали. Знаете, есть такая, ну, как бы такое, есть такое апокриф, да, что якобы была такая великая историк Мария Нечкина, которая написала книгу,
да,
о декабристах, и она получила в 47-м, она вышла в 47-м году. Она получила сталинскую премию. И вот тогда, видимо, Сталин принял решение, как некоторые считают, что был толчок для того, чтобы расправиться со всеми, кто прошел Европу. Потому что он, прочтя историю,
да,
декабризма,
да,
и понял, что эти люди,
вредоносное
влияние Запада, начался космополитизм. Но поверьте мне, американцы поняли это не хуже нашего, и в демократической Америке начался маккартизм, когда каленым железом так сказать, вытаптывали всех, кто общался с русскими, кто защищал левые идеи там, и так далее. И так далее. Мы все это, к сожалению, много зеркаль. Когда мы говорим о вот, послевоенной ситуации, тут можно говорить о многом. А во время войны, шла война. Знаете, у эпиграф есть в пьесе «Рощина и эшелон» Михаила Рощина, послевоенный, да, 65-го года. Там есть такой эпиграф. «Будь проклята война, наш звездный час». Это был звездный час для многих людей. И когда вот ты сейчас говоришь с военными, да, которые воевали, они не хотят этого многого слышать даже. Потому что это был их звездный час. Они не хотят этой той правды новой, которая есть. Виталий, их можно понять. Вот нас нельзя понять, если мы эту правду не будем по крупицам возвращать.
Да.
Вот нас нельзя. А их...
Тем страшнее, между прочим, было их разочарование в первые годы после войны.
Наверное.
Когда они... и это был действительно их звездный час, а они вернулись и оказались никому не нужными. Да? В тех же деревнях, извините, там должность председателя колхоза, она одна. А возвращались там 10 мужиков.
Ну, вернулось-то очень,
да,
немного. Как писал Астафьев, вы видели, как обезлюдила деревня. Mm-hmm. То есть то количество людей, которые погибло во время этой войны, ну, неимоверно велико. И я уверен, что истинную цифру потерь мы еще не очень скоро узнаем.
Вы понимаете, вокруг этого вообще много всяких игр, на самом деле. Потому что первую цифру назвал Сталин, когда его спросили, сколько погибло советских солдат. Он сказал, а сколько немецких? 7 миллионов. Он сказал, значит, 7
наших,
миллионов.
Нет, наших 8.
Наших 8. Да. Ну, я 7, начала, 7, а потом эта цифра начала двигаться. И мы же знаем все это. И это, кстати сказать, одна из трагических ошибок всех руководителей, всех властителей Советского Союза и царской России. Всем казалось, что вот настолько биологически много, что можно... Вот, вот бесконечная биология, да? И действительно народ доказал. Когда мне говорят, кто выиграл войну? Я говорю, советский народ. советский народ. Вот от солдата до там, маршала, да, ну, это был советский народ. И выделять кого-то было бы преступлением. Это был ответ нации на варварство фашистское, понимаете?
Ну, другой вопрос, который мы, собственно говоря, ставим в наших программах, но, наверное, мы не сегодня будем его обсуждать, это цена этой победы, да? Цена победы, и возможно ли было добиться той же самой победы, великой победы советского народа, как вы только что
меньшей
сказали,
кровью.
Но все-таки меньшей кровью, да? Потому что слишком, уж слишком, как нам же хорошо известно из нашей истории, да, но ничего у нас не стоит человеческая жизнь.
Вот это самое страшное.
Да?
Так
ведь, и поэтому клали эти жизни сколько
знаете,
хотели.
В дневниках Симонова, опубликованных уже после всего, как говорится, есть строчки, которые меня тогда потрясли, когда он пишет о том, когда в 43-м еще году, когда, скажем, немцы не могли взять какую-то высоту, они уходили в деревни, где были на постое. Когда наши не могли взять какую-то высоту, они зарывались в снег, потому что они знали, что возвращаться нельзя. И гибли бессмысленно даже вот на таком уровне. Я еще раз хочу сказать, пускай меня все извинят за все слова, я еще раз хочу сказать, это великая победа, но не знать о ней правды и не знать того, как относились вот к этим окопным людям, и не понимать этого, это значит что-то не предусмотреть в будущем. Потому что все равно отношение к народу как к лагерной пыли, оно преступно. Особенно сегодня, когда страна теряет людей. Мы теряем миллион в год населения. Я называю какие-то, может быть, чрезмерные, но это так.
Какие чрезмерные? Я вам могу сказать, хотя это, опять же, не по теме нашей сегодняшней программы, но я просто в прошлую субботу на моей программе была названа эта цифра. Один из прогнозов демографических. Вы читаете уже письмо, да, Михаил Федорович, я вам сейчас его зачитаю. Один из прогнозов демографических. В 2050 году будет 33 миллиона русских на территории России, 27 миллионов китайцев, что такое 15 миллионов таджиков. Вот такая демографическая перспектива, понимаете? А малым числом людей такую территорию ведь не удержишь.
Ну, я еще раз говорю, это, кстати сказать, это тоже результат войны, потому что...
Результат войны тоже.
Да, демографическая ситуация не восстановилась.
Да, и потери. Да.
Ну,
Михаил Федорович, извините.
Зачем вы врете? Вот я прошу.
Здесь вот, да, здесь я вам должен зачитать письмо от нашего слушателя. Господин Швидкой, зачем вы врете и защищаете сталинизм? Вы прекрасно понимаете, что правду про войну не говорят для того, чтобы скрыть неумение и преступление Сталина, Жукова, Мехлиса. Враньем Советский Союз восстановить нельзя.
Ну, видите, в чем дело? Я не вру. Я, наоборот, считаю, что мы должны знать всю правду. И правду о преступлениях Сталина, и правду о преступлениях Жукова. Я не случайно вспомнил вот рассказ вдовы Катукова, потому что он пострадал за Жукова и за то, что он не хотел как бы опередить, то есть не то, что опередить, Конев вошел в Берлин, а Жуков хотел быть первым. Да всю правду надо знать. И при этом, понимаете, я при этом понимаю вдову Катукова, для которой портрет Сталина висит у нее дома. Понимаете, вот все сложнее на самом деле, при том, что и сталинизм преступен. И масса преступлений было, масса разных преступлений. Но знаете, как-то у Брехта было написано, я выбираю между красным и коричневым, и я выбираю красное. Я выбираю красное, а не коричневое. И тем не менее, мы должны знать всю правду, иначе, я повторю, у нашей страны туманные перспективы.
Вы знаете, Михаил Ефимович, вот в контексте этого меня очень как бы настораживает тенденция к лакированию истории, которая наметилась в последнее время. Я почитал газеты последних дней, в которых присутствует совершенно безумная статистика, из которой следует, что мы полтора раза уничтожили всю немецкую авиацию, столько они не произвели, сколько приводится, что немцы потеряли чуть ли не больше солдат, чем мы, и прочую демагогию абсурда. И вот это вот вкладывается сейчас опять в голову. Извините, я закончу мысль. Это просто опасно, на мой взгляд, потому что если не знать истории, можно на те же грабли наступать бесконечное количество раз.
Вы знаете, многим кажется, что это хорошая пропаганда, что это восстанавливает величие страны. Да нет, это все ерунда. Величие страны может восстановить только правда. Я повторяю, правда не отменяет любви. Это важно понимать. Мы любим своих близких, зная про них все, и мы все равно любим. Так мы любим свою страну.
Несмотря на все недостатки.
Мы любим свою страну, и мы должны знать про нее все. И мы все равно ее будем любить. Мы будем от этого любить ее больше. Знаете, Гоголь или Чаадаев любили страну не меньше, чем, не знаю, Победоносцев или Николая Первого.
Понимаете? Да, или Бенкендорф.
Да уж.
Кстати говоря, здесь нас вот сам как раз уже уточняет окончательно по поводу «Убей его», что помимо стихов известных Симонова, еще была под таким примером
название
статья Оренбурга.
Я вот, видимо, я как бы вот опираюсь.
Это просто такое. Некое.
Значит, это был общий посыл. У Оренбурга, у Симонова. Я как раз имел в виду статью Оренбурга, а не стихи
да.
его, конечно.
И вот стихов. То, о чем, извините, говорил Виталий относительно того, можно ли было говорить всю правду во время войны, я вспоминаю просто Виктора Астафьева «Проклятые и убиты», вторую часть книги, о том, что у людей на фронте была своя некая внутренняя этика. То, что происходило, было чудовищно, за гранью добра и зла. Вот, хотя бы переправа через Днепр, когда переправлялось 20 тысяч человек, без платных средств практически, и на тот берег выбралось 1500. Все офицеры дивизии, все командование сказалось больными, и на тот берег с ними перебралось только 5 офицеров, которые руководили боями, пока они не врылись в землю и не закрепились. Вот. Но, тем не менее, люди, которые воевали и которые вот через все это прошли, вот у них были своеобразные табу, что обсуждать, а что не обсуждать, хотя они переживали вещи страшные. Там и один из запомнившихся эпизодов у меня вот из этой переправы, это бой за свинью, которая выбежала на нейтральную полосу, а есть хотели в равной степени и наши, и немцы. И люди гибли для того, чтобы захватить эту свинью. Вот. Но тем не менее, да, это было, но разговоров на эту тему вне пределов этого боя как бы не происходило.
Ну, знаете, при этом я могу сказать одно, солдаты и офицеры знали, что если, так сказать, Рокоссовского назначают на командование, то потерь будет меньше, чем если назначали Жукова. Это общее место знаний сегодня.
Ну да,
а тогда это все это знали. Знали, кто не жалеет солдат, кто жалеет солдат, кто ищет какие-то
на войне не сказать,
способы сохранить людей, кто требует к празднику взять определенный населенный пункт. Это все было. Но, понимаете, я еще раз говорю, вот когда ты говоришь солдат, вот с людьми, прошедшими войну, они это не любят вспоминать. Для них вот есть победа, и к черту подробности, как говорится. Хотя, знаете, они разные, скажем, да. Есть такой замечательный литературовед Владимир Картин, который много об этом писал, и много писал о войне, и Лазарь Лазарев писал, и пишет, слава богу, много о войне. Он один из лучших знатоков Симонова, его близкий очень друг. И, конечно, эта правда о войне, она возникала. Вообще, ее отвоевывали
по
крохам. Да. Ведь вот сегодня вспоминали, и как бы все восторгались фильмом там «Падение Берлина», да? Это же был фильм абсолютно... Да, он был, наверное, выражал ощущение праздника. Он выражал ощущение победы, да, победителей. Но к правде войны...
Не имел никакого отношения.
Вообще, надо понять одну вещь. Вообще искусство правда жизни сходятся где-то в горних высях. Там. Они сходятся на небесах. Когда люди думают, что вот искусство и правда жизни – это одно и то же, это ошибка. Даже искусство, которое бесконечно жизнеподобно, казалось бы, оно, если оно уж правдиво, как сама жизнь, оно перестает быть искусством. Поэтому...
Это, извините, такой уж по аналогии. Тут как раз здесь на днях буквально Ксения Ларина у себя в эфире это обсуждала, как картину Локтионова. Да? Да. Это вроде правда жизни, да? То есть там выписано все, вплоть до прозрачности платья. Да, вот этого. А на самом деле там как бы нет души, нет человека за всем этим.
Но я еще раз хочу сказать. Знаете, мы должны знать все.
Это другой вопрос. Вот. То есть это не другой, это главный вопрос.
Да, в контексте этого.
Знать все и напоминать, потому что вообще искусство ведь урок царям. Так считалось в России, и не только в России.
Начиная с Ревизора.
И Карамзин, и Державин, и Ломоносов, и Мольер, Могу начинать раньше, с времен античности. А урок царям, поэтому, если искусство врет, то оно преподносит лживый урок царям. Если оно говорит правду, оно преподносит правдивый урок царям. Но вообще люди искусство тоже выбирают. Знаете, есть классический рассказ о том, как когда кривой Тимур с укороченной ногой попросил нарисовать его парадный портрет, художник его так разместил, что...
Постарался.
Да, портрет смотрел на людей здоровым глазом, нога была укорочена с другой стороны, тут масса возможностей. И еще одно скажу, и все. Я все-таки вырос в Советском Союзе, и я помню, как нам объясняли, что партийность выше правдивости.
Ну да.
Вот, знаете, вот об этом надо забыть раз и навсегда. У Достоевского есть в дневнике страшный текст, который меня потряс, что правда выше Пушкина, правда, цитировать могу не точно, поэтому спрошу радиослушателей, прошу извинить меня заранее, но точно передам последние два слова передам точно. Правда выше Пушкина, правда выше Гоголя, правда выше Пушкина, а правда выше России. Понимаете? Вот что такое правда. Правда выше России. Это пишет Достоевский в дневнике. Об этом нельзя забыть. Это оплачено гением писателя, на самом деле.
Да, вот, к сожалению, тенденция приукрашивать историю, она в последнее время прогрессирует. Я понимаю, почему искусство во время войны не имело ничего общего с тем, что происходило на фронте. Потому что, ну, если взять, допустим, ну, тот же самый «Небесный тихоход» или, я не знаю, другие комедии времен войны, понятно, для чего они делались. Они должны были поднимать дух. Да, конечно.
Ребят, вот. И художники хотели этого. Ну, представьте себе, если бы в 43-м году появилась картина о первых месяцах войны и о том, что в плену оказались миллионы солдат советских. Ну, чего?
Ну, да, это просто не могло быть по определению.
Нет, я задал. Ну, вот представьте себе, что вышла бы такая картина.
Михаил Федорович, единственное, что могу сказать, что, в общем, по сути, до сих пор вот именно об этой странице мало что сказано.
Знаете, сегодня как раз об этом говорили, что во время парада в Англии впереди шли военнопленные,
потом
ветераны. Да. Потому что военнопленные вернули, хлебнули горе, мало кто.
А вот, Михаил Семенович, вот такой вопрос довольно интересный, я его немножко переформулирую. Иван Шаблин, политолог из Ярославля, спрашивает: уважаемый Михаил Ефимович, как вы считаете, как долго еще будут отмечать 9 мая? Ведь Первую мировую войну тоже раньше всегда отмечали, а теперь никто, кроме историков, не скажет, какого числа это отмечали победу в Первой мировой войне. Ну, здесь можно и 1812 год, Отечественную войну, то сюда тоже в этот ряд поставить, что все-таки начали забывать, да? Но у меня вопрос, я немножко бы его переформулировал. Как вы считаете, вот этот праздник, День Победы, он дольше проживет в жизни или в искусстве?
Вы знаете, я думаю, что этот праздник проживет в искусстве дольше, потому что как война 1812 года живет в Толстом, в фильмах Бондарчука, или там, в каких-то американских фильмах, которые мы глядели, да?
Ну, вы знаете, каждый же осень устраиваются костюмированные
представления.
Тем не менее, помнят.
Вы знаете, я думаю, что вообще это хороший вопрос, очень хороший вопрос. Потому что, вот скажем, мы сейчас будем отмечать 200-летие в 12-м году, 200-летие победы, значит, в Отечественной войне над французами. Да? Сейчас вот 4 ноября существует новый праздник, к которому надо прикоснуться эмоционально. Вопрос очень сложный. Очень. Вообще праздники отмечают до тех пор, пока это часть эмоциональной жизни народа.
Пока, в общем, мы хотя бы знаем, что это такое.
Часть эмоциональной жизни народа. Кстати сказать, 4 ноября заложена колоссальная мысль. Я вообще удивляюсь, почему выбрали 4 ноября, честно вам скажу, потому что, так строго говоря,
Нет.
Там заложена такая очень гражданская идея. Народ, который устал от бардака в Москве, пошел, как бы собрался, и пошел устанавливать порядок в Москву. Да, это серьезный гражданский...
Это своеобразная оранжевая революция.
Не дай бог.
Скажем мягко, она была не совсем оранжевая, она была в хорошую красную крапинку.
Нет, она была такой... Я просто говорю о том, что это народ серьезный, повторяю, такой гражданский праздник. Да? Но к нему надо прикоснуться как-то эмоционально. Для всех война 41-45 года – это эмоциональный праздник, потому что у каждого там, папа, дедушка, бабушка... Простите, в стране сегодня больше 9 миллионов людей, которые пользуются правами ветеранов, да? Там миллион, полтора миллиона, чуть больше, да, воевавших, и, соответственно, 8 миллионов ветеранов труда, которые, для которых это реальные жизни, да? У каждой хранит дома коробочки с орденами, каждый хранит, вот мой папа, например, покойный, да, он все время говорил, меня поздравил Лужков, меня поздравил Зюганов, меня поздравил, папа умер, он был 92-й год мой, да, меня поздравил, и он к этому относился серьезно, и это он хранил, да, и это хранят, и вот дети мои, которые к нему приходили, он им показывал, они будут рассказывать об этом, все эти коробочки, там, самый главный медаль, который он гордился, у него были там ордена всякие там разные, но главная медаль была за оборону Сталинграда. Он гордился ей очень, да, вот он считал, потому что он там был совсем как бы изуродован, он ей очень гордился, это же будет передаваться, понимаете, ну, пока будет эмоциональная память, будут помнить. Я-то считаю, что если бы не было революции, к войне 12-го года относились бы иначе и хранили бы в родах это, понимаете? И к Первой мировой войне в родах бы хранили.
Там прервалась
георгиевские...
связь времен,
что конечно, хранили бы георгиевские кресты. Это, у меня это очень серьезная вещь. При том, что, понимаете, тоже вот гражданская война, да, сегодня мы чтим и красных, и белых, и, да, и вообще-то по-хорошему... Надо было бы сделать то, что сделано в испанцы. Да. Хотя у меня друзья дети коммунистов испанцев, чтобы было понятно. Да,
сразу вам
Франко
говорю,
относится сложно очень.
Сразу вам говорю, как руководитель уже федерального агентства. Я 10 лет назад еще писал, боролся, я не знаю, какие еще глаголы здесь подобрать, за то, чтобы на кладбище Сен-Сен-Вьер-де-Буа под Парижем, известном эмигрантском кладбище, поставить памятник, примиряющий белых и красных. По-моему, это, ну, может быть, не там, может быть, в другом месте, да?
Ну, правильно.
Да, но никто
к сожалению, вот, понимаете, вот я думаю, сейчас идет разговор о том, чтобы это сделать там около аэропорта, где было кладбище первой, где хранили героев Первой мировой войны. Но я просто говорю, пока будет эмоциональная память, у нас просто выпало почти 80 лет из истории, она была совершенно другой. И у нас поэтому остался одна Великая война. И других войн не было.
Там еще есть... я просто уже в продолжение чуть-чуть скажу. Мне кажется, здесь еще один есть психологический эффект. Это, в общем-то, одна из немногих, если не единственная победа, реальная победа, да, вообще вот в нашей истории последнего века, скажем.
Это вообще реальная победа, действительно. И я думаю,
я
что...
Победа,
вообще,
да, более
на самом деле, побед,
смысле
побед
слова.
В нашей истории вообще было не слишком много, замечу. И поэтому, так сказать, война...
А уже последний век-то вообще...
Я считаю, что последний век это была единственная победа. Но поэтому и война 12-го года так осталась в памяти. Не случайно Толстой ее пишет, а в ушах слышится Крымская война, понимаете, и там масса всякого разного было. И все войны с турками много отвоевывали, потом много теряли. Это у нас сложная история, но вот эта победа, вот никто ее никогда отнять не может ее.
Ну,
это поэтому, она настолько важна, поэтому о ней важно знать все.
Я абсолютно согласен. И что я хотел сказать вот в контексте того, что прерывается связь. Михаил Ефимович, вы не знаете случайно, что стало с флагами русских частей, воевавших против Наполеона, которые висели в храме Христа Спасителя до прихода большевиков к власти?
Ну, вы знаете, я должен это проверить. С моей точки зрения, они не пропали. Я сейчас... Они не пропали.
Не вернуть ли их на место?
Может быть, их стоит вернуть, кстати сказать, на место. И в этом есть свой резон. Может быть, это одна из акций подготовки
к
200-летию. Двухсотлетие Великой Отечественной войны. Потому что вообще какие-то вещи из храма Христа Спасителя все-таки были сохранены в том.
Потому что это же был пантеон славы, по сути, конечно, русской армии. Сейчас вот как-то больше ассоциации с тем, что там раньше был бассейн Москва, и вот восстановили самый большой храм. Но это же был военный храм. Это, по сути, супермонумент победы над Наполеоном.
Да.
Вот. И в контексте празднования 200-летия еще одна мысль крутится у меня в голове, не знаю, насколько это реально, это возродить офицерский Георгиевский крест как высшую военную награду. Не солдатский, а именно офицерский, потому что за 300 лет им наградили меньше 1500 человек. То есть за просто так его никто никогда не получал.
Вы знаете, вообще мне кажется, что если будут возобновлены награды на государственном уровне и вообще военные награды всей истории российской, в этом есть своя логика, потому что...
Их всего пять.
Да, их очень мало. Они награждались избранных, ими награждали избранных людей. И в этом смысле я думаю, что, конечно же, это было бы правильно для просто...
У нас одна проблема. Восстановление связи.
Да. У нас есть одна проблема. Порвались связи времен. Нужно каким-то образом.
Вы знаете, один историк замечательную фразу сказал о русских орденах дореволюционных. Цари менялись, но награды оставались по одной простой причине. Потому что они были в честь святых, а не в честь царей. Собственно, Станислав, Анна, Владимир, Станислав, Анна, Владимир, Александр, Невский, Георгий, Андрей Первозванный.
Андрей Первозванный, но высший орден, да.
Уважаемый Михаил Ефимович, Дима, давайте все-таки немножко посвятим наше время слушателям, которые нам прислали уже очень много вопросов. Так, с Оренбургом мы разобрались. Все говорят о фронте, а никто не говорит о тружениках тыла, как голодали, скрывались в бомбоубежищах. Ну, надо говорить, конечно, обо всем. Мы уже сегодня несколько раз повторяли, и Михаил Ефимович в том числе, что нужно знать всю правду. Ну, вот эти, вот здесь вот особое послание. Я вообще хотел его оставить на конец, но давайте я сейчас прямо скажу. Мой дядя моряк, ему в следующем году исполнится 90 лет. Сейчас он плохо себя чувствует, но он очень бодрый духом. Поздравьте его, пожалуйста. Его зовут Борис Андреевич Данилов. Прислал нам Наташа из Москвы. Дорогой Борис Андреевич Данилов.
Дорогой Борис Андреевич.
Мы вас поздравляем, это не то слово. Мы желаем вам здоровья, еще долгих лет жизни. И к поздравлению вам, я думаю, что мы присоединим поздравления всем ветеранам и всем вашим коллегам, которые...
Постарайтесь жить долго. Потому что пока вы живы, есть что-то очень важное в нашем обществе.
И, кстати говоря, пока живы ветераны войны, сохраняется и, в общем-то, вот эта святая память о войне. Да, о победе, как... Так, смысл любого действия находится в контексте. Если нам нужна решительность во время войны, то, может быть, нет смысла оглашать всю правду. Ну, об этом мы говорили, да?
Знаете, я еще хочу сказать одну вещь. Да, во время войны могут быть любые ограничения. Да. А вот во имя жизни... Ведь война — это война перед лицом смерти. Вот там работают совершенно другие законы. А когда начинается жизнь, рутинная жизнь, обычная жизнь, то... начинают действовать другие законы. И вот здесь мы должны понимать это различие.
Вы знаете, вот на мой взгляд, все наши, ну, скажем так, не самые большие военные удачи после Великой Отечественной войны в значительной степени связаны с тем, что история была залакирована войны, и то, как и что давалось на самом деле, какой ценой, просто умалчивалось либо искажалось. А потом происходил Афганистан, и все удивлялись. Да как же так? Да наша великая, легендарная, непобедимая, и вдруг такая кровь, такие потери, такое неумение воевать. Потом возникает следующий эпизод, печальный, и мы опять удивляемся, почему так все происходит. Почему безобразно обучены солдаты, почему не умеют командовать офицеры. Потому что о предыдущей войне рассказывали как, я не знаю.
Понимаете, нельзя рассказывать о войне, только пользуясь кадрами Парада Победы на Красной площади. Увы. Это должно быть несколько иначе.
Давайте вот еще на один вопрос ответим, пришедший по пейджеру. Праздник, даже не вопрос, а здесь такая ремарка. Праздник, Виталий Иванович из Москвы нам пишет, праздник проживет столько, сколько это нужно властям для того, чтобы поддерживать единение с народом.
Не хотелось бы так думать.
Это, да, но это как бы подход человека, который считает, что праздник в принципе больше нужен властям, чем народу.
Ну, да? Вообще, вы знаете, иногда кажется, что властям этот праздник нужен больше, но я вам скажу честно, мы много-много лет с нашими друзьями ходили к Большому театру. Нет, не власти там собирали.
А, кстати говоря, традиция-то прервалась, да?
Ну, просто места нет. Места, да. Сейчас ходят в парк Горького.
Парк культуры, да.
Парк Горького ходят. И я вам должен сказать, это было нужно людям очень. И мы-то ходили с нашими друзьями, у которого у них отец погиб, он был десантником, и их там вообще осталось в живых совсем мало, но она ходила встречаться с его как бы друзьями. Отец уже как бы понятно, что его не вернешь. Но все равно мы ходили, и это было особое дело.
Давайте 2-3 звонка примем по телефону. 783-9025 для москвичей, 783-9026 для других городов. Михаил Федорович, наденьте, пожалуйста, наушники. Есть у нас звонки? Ну, давайте с не Москвы начнем. 9026. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Татьяна Николаевна.
А вы откуда?
Я из Петербурга.
Откуда?
Из Петербурга.
Из Петербурга?
Очень приятно.
Очень приятно. Слушаем вас.
Вы знаете, мне вот разговор ваш очень интересен, конечно. Но вот цена войны, значит, цена победы, вернее, да?
Да.
Передача. Вот как культура наша все-таки вот должна развиваться, литература, культура. Ну вот я вижу, вот недавно на «Эхо Москвы» выступал один продюсер Пархоменко. Он представил нам французского писателя Уэльбека, которую, кстати, очень хвалил Михаил Швыдконь. Это чистый порнографист.
Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Мы вас, вопрос ваш поняли. Но мы сейчас будем спорить о вкусах. Во-первых, это к теме войны не имеет отношения. Во-вторых, ну, сейчас мы будем спорить о вкусах. Вам не понравилось. Пархоменко, он не продюсер, кстати, а издатель.
Ну, давайте,
давайте останемся в теме,
ребята.
Останемся. Есть еще звонки?
Давай, 783-9025.
А можно поговорить в другой раз.
Слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Или доброй ночи.
Представьте, пожалуйста.
Это Андрей.
Да.
Вы знаете, вот вы говорили про восстановление ордена Святого Георгия.
Так.
Так он восстановлен.
Разве?
Да. Это статус был разработан и утвержден 8 августа 2000 года.
Спасибо, спасибо, Андрей. Вот здесь нам, кстати говоря, прислали на пейджер. Если георгиевский крест для офицеров, который давался за боевые заслуги, то первый георгиевский крест получит наш министр обороны. А нет, извините, это не
понятно.
Елизавета Васильевна нам прислала, это ее прогноз. Я думаю, что она уже по факту говорит. 783-9026. Слушаем.
Здравствуйте, это Олег из Санкт-Петербурга.
Да,
Михаил Алексеевич, вот вы крупный государственный деятель.
Вы мне льстите, да?
Да. Так а вот почему у вас, например, для Сталина не находится объективной оценки? Вот вы просто объясните, пожалуйста, как он вообще руководил нашей страной во время войны, что наша армия дошла, например, до Берлина. Если он совершил одни преступления,
нет,
то
нет,
как?
Ну, видите, да, я
здесь сказал, только что обвинили Михаила Ефимовича
что в сталинизме. Да. Да. Видите, я с самого начала сказал, что все было значительно сложнее. И говорить о том, что там Жуков, Сталин, вообще верховное главнокомандование были люди, которые совершали только преступления, такая же глупость, как говорить о том, что не было серьезных, весьма драматичных и трагических для нашего народа, прежде всего, ошибок верховного командования. Объективность необходима в данном вопросе, но мы знаем и то, что мы дошли до Берлина, мы дошли до Берлина, и мы были страной-победительницей. Вопрос в том, как мои коллеги об этом говорят уже, можно ли было сократить потери. И это вопрос серьезный, который нужен для обсуждения, который нужно обсуждать и не забывать о нем даже тогда, когда мы помним и знаем, и гордимся тем, что мы представляем страну-победительницу.
Буквально два слова. Я недавно прочитал замечательную фразу. До тех пор, пока Гитлер не вмешивался в командование армии, она одерживала победы. С того момента, как Сталин стал меньше вмешиваться в командование армии, армия стала одерживать победу.
Ну, об этом тоже можно спорить.
Хорошо. Сейчас у нас будет зарисовка из портретной галереи Елены Сьяновой. Нашу программу я хочу закончить еще одним посланием на пейджер, пришедшим вот в течение нашей программы. С днем единства и согласия вас, господа. У меня отец воевал с 42-го года, с Ржева. Он говорил, что никогда не видел столько погибших, как там. Помянем погибших, господа. Давайте помянем погибших и еще раз праздником.
С праздником.
Праздником. Праздником.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Разработкой концепции национальных праздников еще в 1932 году занимался организационный отдел НСДАП. Его глава Роберт Лей считал, что партия должна прийти к власти со своими праздниками. «Наивно думать, — писал он, — что праздники сами по себе способны объединять нацию. Это уровень мышления политических дилетантов. Однако красиво оформить и грозно продемонстрировать это объединение – достойная задача национальных торжеств». Через год в одном из писем жене Лей жалуется следующим образом. «Только такой замороченный идиот, как я, мог полностью довериться в этом деле Геббельсу и его вывихнутому министерству. Дай им волю, они заставили бы нас праздновать каждый день. Вся жизнь сплошной праздник, когда руководишь болтунами». Йозеф сам смеялся, когда я ткнул ему пальцем в день 7 мая, например, предложенный каким-то недоучкой из отдела истории. 7 мая – день культа верховного существа, введенный Робеспьером во второй год республики. И это якобы в целях борьбы с традиционными религиозными культами. Безумие. Думаю, мы вернемся к скупому первоначальному списку. По одному торжеству в месяц. Этот скупой первоначальный список был, по-видимому, близок к тому, что и стало праздноваться. 30 января – день прихода к власти. 24 февраля – день основания НСДАП. Правда, партия получила свое название 1 апреля 2020 года, но решено было праздновать 24 февраля, когда Гитлер огласил 25 пунктов партийной программы. 16 марта – день траура или день памяти героев. В этот день все ухаживали за военными кладбищами. Заодно отмечалась и ремилитаризация Рейна. 20 апреля – день рождения фюрера. В этот день немцы с раннего утра соревновались в количестве фотографий портретов Гитлера, выставляемых или вывешиваемых той или иной семьей или учреждением. Проводились факельные шествия, выступали фольклорные коллективы. Сам Гитлер свои дни рождения ненавидел и называл датами умирания. 1 мая – день труда, праздник немецкого рабочего класса. Хитроумный Лей, вождь трудового фронта, пристегнул к нему также и день Рейхсвера. 2 воскресенье мая – день немецкой матери. Многодетных награждали крестом славы. Летом и зимой праздновались дни, соответственно, летнего и зимнего солнцестояния для конкуренции с традиционными христианскими торжествами. Была еще годовщина Нюрнбергского партийного съезда, День Благодарения или День немецкого крестьянина и годовщина пивного путча 9 ноября. В этот день праздновали, точнее, скорбили о 16 первых убитых во время путча нацистов, которым Гитлер посвятил «Майн кампф». Скорбели прямо-таки с каким-то остервенением, хотя никто уже и не помнил их лица, кроме родственников. Дети же должны были знать их имена наизусть, обращаться к ним как к святым. Сын Мартина Бормана, как о примере величайшего лицемерия взрослых, вспоминал такой эпизод. Как-то он попросил отца помочь ему перевестись в школу, где учится племянник Хехенбергера. «Это еще кто?» – удивился Борман. Юный Адольф Мартин был потрясен, как был бы потрясен добрый прихожанин, услышав от своего пастыря «Иисус, а это кто?». Впрочем, в некоторых ведомствах, например, у Гиммлера, этих мучеников тоже ни в грош не ставили. В СС был свой культ и свои святые, например, Теодор Эйке. Кстати, будущее оккупированные территории, например, России, нацисты тоже не собирались оставить без праздников. Планировались 6 красных дней, в которые, как было сказано, туземцам предстоит мало работать и предаваться радости. Любопытный, между прочим, документ.
Портретная галерея Елены Сьяновой. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.